Костюм на вырост. Программа для активных, молодых и целеустремленных. Обсуждаем с экспертами последние новости и спорные темы. Говорим о музыке, кино и спорте. Советуем и шутим. Прямо сейчас на Правда Радио. Интерактивная молодежная программа «Костюм на вырост».
На часах 12.08, 16 января, середина зимы, можно сказать. И в студии «Правда Радио», как всегда, в это время работают Алена Чепленко
и Петр Шкаленок. Всем большой привет.
Привет, друзья. Ну что ж, я думаю, что в середине зимы самое время поговорить о профессии спасателя, чья работа это всегда, ну, как-то вот по зову сердца. Почему? Да потому что совсем скоро, уже буквально в это воскресенье, 19 января, в нашей стране будет отмечаться День спасателя. Наш эфир, можно сказать, проходит в преддверии этого события. Я предлагаю обсудить тонкости этой непростой, этой очень важной профессии, этой очень важной деятельности, но... Вначале, конечно же, давайте познакомимся с гостями. Алена, представишь гостей эфира сегодня?
Да, у нас сегодня в гостях представители областного управления МЧС. Это Захар Даниленко, главный специалист отдела организации обучения населения и профессиональной подготовки.
Добрый день.
Также Вероника Матусевич, начальник сектора взаимодействия с общественностью Центра безопасности.
Здравствуйте.
И Максим Драгун, начальник водолазно-спасательной службы пожарного аварийно-спасательного отряда. Добрый день.
Добрый день.
Ну и первый вопрос, мне хочется сразу же вот так вот сходу Захару адресовать. Захар, авторитет пожарного спасателя один из самых высоких в Беларуси. Работники МЧС действительно заслужили его своим профессионализмом, самоотверженной работой, мужеством. Но какой он, современный работник МЧС? Какими качествами должен обладать спасатель? Расскажите, как вам кажется?
Да, действительно, современный работник МЧС – это человек, обладающий уникальным сочетанием морально-волевых качеств, профессионализма, навыков и психологической устойчивости. Настоящий спасатель – это не просто человек, который готов в любой момент прийти на помощь и спасти, но также это и специалист, готовый прийти в критической ситуации. Это личность, способная справляться с высокими нагрузками и стрессом. Это образ человека, который сочетает в себе мужество, профессионализм и человечность.
У меня будет похожий вопрос и к Захару, и к Максиму. А случается ли в жизни и насколько часто применять как раз-таки свои вот эти навыки и способности в выходные какие-то дни? Вот вы просто идете и видите, что кто-то нуждается в вашей помощи, вы тут же просто переключаетесь на какой-то рабочий режим и вот за секунду разгоняетесь и врываетесь, кого-то спасаете, что-то предпринимаете.
Вы знаете, наверное, мы спасатели, это не люди, которые работают 8 часов или сутки через двое. Если ты спасатель, то ты спасатель 24/7. И поэтому ты постоянно в любом месте надеваешь на себя, наверное, костюм спасателя, да, и следишь за тем, чтобы все было под контролем, чтобы все было безопасности, и действительно в жизни таких случаев много, и неважно, кому нужна будет помощь, начиная от маленького котенка, собачки, да, которую нужно спасти, которую нужно вернуть своим хозяевам, да, но точно так же и помощь, и в тушении автомобилей было множество у нас уже, когда в обычное время, свободное время, оказание помощи соседям, и всегда такое есть, и такое чувство, что иногда кажется, что эта помощь нас преследует, и каждого спасателя в выходной день оказываешь помощь, кого-то спасаешь, кого-то выручаешь.
По сути, это образ жизни, потому что, ну, профессия превращается действительно в часть, наверное, характера, да, потому что ты не можешь быть другим. Ты мужествен, что на работе, что дома, и действительно, вот если вдруг случается что-то, то ты 24/7. Да? Это даже не рабочий режим, это, наверное, такое постоянное состояние.
Максим, как часто вам доводится кого-то спасать в нерабочее время?
Ну, в принципе, такого не случается, слава богу.
Угу. Ну, а были какие-то, не знаю, может быть, случаи или у Захара, или у Максима, когда вот шли, видели, что нужна помощь, и врывались, не оставались в стороне?
Вы знаете, случаев достаточно много, да?
Ну, чтобы какой-то один хотя бы яркий, да? Может быть, пример?
Наверное, самое яркое, когда запомнилось, когда горела соседняя дача, да? То есть это не по работе мы выезжали, да? Это действительно произошло. Отдыхали дома, услышали какие-то взрывы, как будто петард. А оказалось, что дом уже горит настолько сильно, что взрывается шифер. И я вместе с отцом, с братом, я помню, помогали выносить имущество, выносить баллон оттуда. И, наверное, в этот момент запомнилась сплоченность людей. людей. То есть не только я из-за того, что я спасатель, оказывал помощь, сбежались все люди, все соседи, выстроились с ведрами, с лопатами и пытались оказать помощь до приезда спасателя. Это, наверное, из последнего такое, из наиболее запоминающегося.
Я вот, знаешь, Петь, подумала, а мы с тобой, вот когда уходим с работы, мы складываем, наверное, наушники, микрофон выключаем, и все, да, мы перестаем быть радиоведущими, становимся просто Аленой и Петей в жизни.
Ты знаешь, хороший вопрос. Мне кажется, мы тоже с тобой работаем 24 на 7, просто не всегда замечаем это. И да, если вдруг за рамками работы нам нужно будет с кем-то поговорить, мы обязательно это сделаем, не так ли, Алена?
Мне иногда друзья говорят, это ощущение, что ты меня интервью берешь. Я просто разговариваю.
Ну вот на самом деле, давайте вернемся к теме. Хороший, в общем-то, очень пример, да, который, наверное, ну, действительно может в жизни случиться, когда вот несчастье где-то рядышком, да. Заговорили о качествах. Есть ли какие-то качества, которыми должен обладать любой человек, чтобы, наверное, стать спасателем? Давайте вот сейчас потихонечку будем подходить к тому, как все-таки профессия это.
Ну, здесь имеется в виду, наверное, и психологическое качество, конечно, и, насколько я знаю, что состояние здоровья должно быть на очень высоком уровне, потому что многие хотят, конечно же, пойти. Это очень почетное звание, это почетная работа, но, к сожалению, не всех берут. Поэтому давайте вот сразу для тех, кто, может быть, еще на перепутье, для молодых людей, которые нас сейчас слушают, или для их родителей, объясним вообще, в каком состоянии должно быть здоровье молодого человека или девушки, и какими качествами, да, действительно нужно обладать для того, чтобы, может быть, еще успеть себя как-то перевоспитать.
Давайте я, наверное, вкратце расскажу, как стать спасателем, так, и как раз мы затронем тему здоровья. Угу. Для того, чтобы стать офицером, например, да, в нашей структуре, необходимо отучиться в университете гражданского защите, да, это университет, который находится в городе Минске, и для этого необходимо, скажем так, пройти несколько этапов. Один из этапов – это пройти военно-врачебную комиссию. И на самом деле, да, многие знают, что очень строгие требования к здоровью человека, и причем проверяет все, да, не только, да, что на зрение проверили, температуру померили, и все. Идет множество анализов, которые сдаются для того, чтобы убедиться, что человек может выполнять обязанность спасателя. Ведь спасатель может, если его здоровье не очень хорошее, то вы должны понимать, что в его руках жизни других людей. И если он не сможет справиться, если он не сможет спасти человека, то может погибнуть и он, и человек, которому необходима помощь. Поэтому все спасатели должны быть крепкие как физически, так и морально-психологически. Поэтому, опять-таки, во время прохождения военно-врачебной комиссии идет проверка психологического состояния человека, потому что стрессы на работе во время чрезвычайной ситуации, они идут рука об руку со спасателем. Поэтому они не только мужественные, да, не только нужно хотеть быть спасателем, но нужно быть готовым им быть, да, это физически подготовленным, медицински быть подготовленным, здоровым, крепким и психологически подготовленным. Опять-таки, для того, чтобы стать спасателем, раз мы уже затронули эту тему, да, и поступить в университет гражданской защиты, для начала необходимо все-таки определиться своим выбором, да, ты должен понимать, что ты хочешь связать свою жизнь, ты хочешь стать таким человеком и всю жизнь 24 на 7, как мы с вами разговаривали, да, быть спасателем. Для этого необходимо обратиться в городской районный отдел по чрезвычайным ситуациям. Это первый шаг, который необходимо сделать. Можно самим, можно вместе с родителями, можно просто родителям прийти. Наши специалисты проконсультируют и помогут подготовить весь перечень документов, которые необходимы для того, чтобы в будущем поступить. После уже того, как подготовят документы, мы начнем проходить военно-врачебную комиссию. И после прохождения военно-врачебной комиссии, если нам все-таки подтвердят, что мы здоровы, мы готовы, необходимо будет сдать физическую подготовку. Это три норматива: подтягивания, 100-метровка и 1000 метров пробежать. Ну, на самом деле, нормативы не самые сложные, да, но, опять-таки, это первый шаг к становлению спасателя. И в конце, конечно, необходимо, как и все студенты, которые поступают, да, нам нужно сдать тестирование. Нам необходимо сдать, да, три предмета. Это у нас язык, математика и средний балл аттестата у нас плюсуется. И опять-таки мы ждем всех наших рядах спасателя, мы будем рады.
Смотрите, у меня такой вопрос вот сразу же сходу назрел. Ну, бывает так, что человек с детства готов к тому, чтобы быть спасателем, да? Он, ну, у него такие качества характера, что он действительно готов в любой ситуации помочь другому, да? Он физически достаточно силен и может пройти, ну, скажем так, любую комиссию, но вот где-то с предметной подготовкой есть пробелы, да, допустим, не знает хорошо английского, не знаю, русского языка, может быть, там не на восьмерку, не на девятку, может быть, на шестерку. Вот в данной ситуации, когда ты учишься не отлично, а хорошо, есть ли возможность стать спасателем?
Да, есть возможность. Перед этим мы с вами поговорили, как стать офицером. Также можно устроиться обычным спасателем пожарным. Это можно поступать, да, это даже не поступать, это называется устроиться на работу к нам. Uh-huh. Опять-таки необходимо обратиться в районно-городской отдел по чрезвычайным ситуациям, в отдел кадров, где стандартная процедура. Проходим военно-врачебную комиссию, сдаем физическую подготовку, вас проверяют для того, чтобы вы были подготовлены, вы нам подходите. И вы устраиваетесь к нам на работу. Мы отправляем на специальные курсы, трехмесячные, где вас готовят по специальности спасатель пожарный. И вы устраиваетесь к нам на работу. Вы будете работать либо в части, либо пожарно-аварийно-спасательным отрядом. И быть специалистом, который будут спасать, выручать в любой ситуации.
Вот мне интересно, есть же в некоторых школах специальные классы МЧС. Вот я училась тоже в такой школе, училась в Реческой. Номер 6 у нас был такой класс, куда набирали как раз-таки парни исключительно. И это вот, я не помню, как правильно это называлось, но они, в общем, были при МЧС. У них там отдельно какие-то даже занятия были. Они раз там, сколько там, в неделю они ходили, занимались тоже там этим спортом, их готовили. Дают ли это какой-то бонус потом в дальнейшем при поступлении? Да, может быть, ну, какой-то плюсик, не знаю, в академию, или сразу можно прийти, устроиться, уже работать.
Ну, да, при учреждениях образования есть у нас класс МЧС, но прям сказать, что это бонус для поступления, нет, это просто ребята уже где-то какие-то азы знают в том же, там, как маршировать правильно, они уже знакомы с каким-то пожарным оборудованием, с теми же рукавами и просто одеждой боевой спасателя. Ну, прям бонусов при поступлении нет, все равны, то есть одинаково поступают и те, кто был в классе МЧС, и просто ребята, которые, может быть, в последний год учебы, вот, кстати, как и я в 11 классе, я только решила, что надо попробовать себя вот в этой службе, в этой структуре, попробую-ка быть спасателем. Вот, поэтому все равны, так что если ребята еще не определились, и вы вот в 11 классе, вы, конечно, еще можете все успеть.
Леша, а ты не в классе МЧС училась?
Кстати? Нет, кстати, не в классе МЧС, но я просто вспоминаю, как эти ребята вышагивали по школе, это были самые крутые. Мы просто смотрели на них в форме, мы думали, боже мой, кому-то же достанется такое счастье.
Это реально, вот орел спасателей
такой. Не знаю, вот в классе, кстати, не было девчонок, возможно, потому что у них там была такая более физическая подготовка, уклон, во всяком случае, на это девчонки вряд ли бы выдержали такую нагрузку.
Нет, сейчас есть девчонки в классе МЧС, да, действительно, ребята уже в школьные годы уже так и красиво маршируют, и все, и вот действительно некоторые из них, благодаря тому, что они вот в классе МЧС, они решают потом в будущем и дальше быть спасателем.
Ну что ж, я думаю, что время прерваться на небольшую музыкальную паузу, друзья, и напомнить вам, что у нас видеотрансляция по традиции идет в нашей группе ВКонтакте «Правда Радио». Присоединяйтесь и задавайте там свои вопросы.
Интерактивная молодежная программа «Костюм на вырост». Прямо сейчас на «Правда Радио».
12:23 на студийных часах. Друзья, мы сегодня чествуем профессию спасателя, потому что это действительно работа по зову сердца. У нас в студии Захар Даниленко, главный специалист отдела организации обучения населения и профессиональной подготовки областного управления МЧС, также Вероника Матусевич, начальник сектора взаимодействия с общественностью Центра безопасности, и Максим Драгун, начальник водолазно-спасательной службы пожарного аварийно-спасательного отряда. И как раз-таки с Максимом мы сейчас будем говорить. Расскажите о своем направлении службы. И как вы пришли именно туда работать? Почему именно водолазно-спасательный отряд?
Направление водолазно-спасательной службы – это в основном организация проведения поисково-спасательных работ на акваториях, спасение людей, терпящих бедствия на воде и под водой, проведение различного рода работ под водой, участие организации в реализации мероприятий по обеспечению готовности органов ОПЧС к ситуациям и аварийно-спасательным работам на воде и под водой. Ну, в основном это вся работа, которая затрагивает Наши водные акватории, в принципе, везде всегда мы готовы отработать.
А в какой сезон ваша служба наиболее актуальна? Летний, вот когда начинается уже купальный, да, такой сезон, или все-таки зимой люди тоже часто лезут в воду, к сожалению, не соблюдая правила безопасности?
Ну, наверное, я бы сказал, это более актуально зимой, потому что летом, ну, только в фильмах нам показывают, как люди долго тонут, махают руками, просят о помощи, и спасатели успевают. На самом деле человек тонет быстро, тихо, и уже люди понимают, что случилось несчастье, когда они не могут найти взглядом своего друга, родственника, не дай бог, ребенка. Ну, к этому моменту уже что-либо делать поздно. Плюс даже если поступает какой-то сигнал о чрезвычайной ситуации вот на воде, акватории, это сложность прибытия быстро к месту, потому что в основном люди, ну не в основном, а в большинстве случаев люди пытаются избрать место отдыха, какое-то отдаленное место, какой-то дикий пляж, и нету привязки никакой к местности. То есть если наши ребята едут на пожары, у них есть конкретный адрес, то в случае с водой этого адреса нету. Поэтому нету, бывает, путей для спуска там лодок на воду. Ну и само вот эта вот локализация места, это надо еще поискать. Поэтому к этому моменту уже поздно. То же самое, к примеру, зимой. Зимой, ну, шанс спасения, ну, более велик, потому что это лед. Человек, если соблюдает все правила поведения на льду и зимней рыбалки, у него там есть с собой жилет, какие-то шилья для льда, он какое-то время может находиться на поверхности воды, удерживать его, этот жилет будет. То есть, ну, шансы намного велики, чем летом.
Максим, у меня есть такой вопрос. Вот, наверное, бывает в жизни так, что любой человек может оказаться свидетелем того, как кто-то проваливается под лед, да, вот попадает в беду. Что бы вы могли посоветовать таким людям? Нужно сразу же все-таки звонить в МЧС или пытаться оказать первую помощь? Как поступить тем людям, которые оказались вот свидетелями тонущих людей?
Первым делом надо позвонить в МЧС, сообщить, ну, хотя бы приблизительно адрес места происшествия. Затем, ну, каждый человек должен оценивать свои физические способности, сможет ли он и навыки, сможет ли он оказать помощь в данной ситуации, да? Самое главное в таких ситуациях — это из спасателя не превратиться в пострадавшего. То есть если человек не знает какие-то правила поведения на льду, там передвижения по тонкому льду, то
это опасно.
Да, высока вероятность того, что из одного пострадавшего станет два пострадавших. То есть, ну, ко всему надо подходить с умом.
А какие правила безопасности, как раз-таки поведения возле водоемов, можно сейчас напомнить нашим слушателям?
Нашим рыбакам, я бы так сказал.
Ну, потому что я так понимаю, зима, да? Что у нас ведь нет льда сейчас на реке. Плюсовая температура, либо там какая-то тонкая корочка.
Нет, местами лед уже стоит. Ага. Ну, я бы не назвал его крепким, потому что крепкий лед — это когда, грубо говоря, минусовые температуры идут, допустим, от и до. У нас там, к примеру, ночью минус, днем плюс. То есть лед тает, подмерзает, тает, подмерзает, выпадает снег, снег подмерзает. Ну, то есть это абсолютно не крепкий лед. Крепкий лед — это когда он стал и стоит, и он такой прозрачного, синего, ну, не синего, а такой прозрачный лед. А все остальное — это уже есть вопросы к этому.
Ну, я думаю, наши радиослушатели прекрасно понимают, что если морозная погода, минус 10, держится в течение 2 недель, то, скорее всего, лед будет уже более или менее крепкий. Если погода вот как сегодня, да, действительно 0, минус 1, плюс 1, то понятное дело, что лед едва ли там будет крепшим, поэтому это в любом случае опасно. Но мне хочется, наверное, в очередной раз сейчас все-таки напомнить всем рыбакам, потому что я вижу каждый день этих людей, несмотря на то, что лед не до конца крепкий, все равно кто-то даже возле берега вот пытается ловить. Наверное, рыба не стоит все-таки того, чтобы рисковать своей жизнью, да, и вот это увлечение само по себе, ну, не превращать для себя в опасность. Самое главное, наверное, это все-таки брать с собой жилет, потому что именно это средство сможет помочь в случае необходимости. Я прав, Максим?
Вы совершенно правы. Ну, помимо жилета, каждый уважающий себя рыбак должен с собой еще иметь как минимум шиле для льда. Потому что жилет, да, он будет удерживать вас, держать вас на воде. Ну, какое время вы будете в сознании? Потому что, допустим, теплопроводность воды в 24 плюс-минус раза выше теплопроводности воздуха. И замерзает человек очень быстро. Поэтому шили для льда помогут. Так как жилет ну, на 120 килограмм, к примеру, рассчитан. Вы весите там килограмм 80-90 плюс на вас теплые штаны, теплая куртка. Все это намокает. Ну, должны еще какие-то быть первичные средства самоспасения. Это ну, шили для льда, там, веревка какая-то, при помощи которой вам может помочь ваш товарищ, либо соседний рыбак.
Я думаю, что мы еще вернемся к водолазно-спасательной службе. А сейчас, друзья, хочу напомнить, что еще в начале эфира мы хотели вам рассказать, что у нас, помимо того, что мы обсуждаем прекрасную профессию спасателя, сегодня еще мы решили разыграть целый пакет сувенирной продукции от МЧС и задать вам такой вопрос. У вас есть, кстати, полчаса на то, чтобы верно ответить на него. Вопрос звучит так. Что, согласно русской пословице, в огне не горит и в воде не тонет? Пока без подсказок. Если вдруг правильного ответа не будет, а я, между прочим, Вероника тренировалась на своих коллег, никто не дал правильного ответа. Есть шанс, что до конца часа тоже у нас не будет победителя, но мы тогда перенесем конкурс.
Что будет.
Да, в Инстаграм и продолжим там уже. Но все-таки, друзья, что, согласно русской пословице, в огне не горит и в воде не тонет? Пишите в наш Вайбер. Первый, кто напишет правильный ответ, естественно, и получит пакет сувенирной продукции.
Ответы должны быть исключительно правдивые.
Да. Через код 29-174-72-62 мы уходим на небольшой музыкальный перерыв.
Интерактивная молодежная программа «Костюм на вырост». Прямо сейчас на «Правда радио».
Что ж, после небольшой паузы мы возвращаемся в студию «Правда радио». Напоминаю, что у нас в гостях сегодня находится представитель областного управления МЧС Захар Даниленко, главный специалист отдела организации обучения населения и профессиональной подготовки Вероника Матусевич, начальник сектора взаимодействия с общественностью Центра безопасности, и Максим Драгун, начальник водолазно-спасательной службы пожарно-аварийно-спасательного отряда. И, Максим, хочется еще один вопрос вам задать. Действительно, не так часто у нас есть возможность беседовать с водолазом, да, с представителем вашей профессии. Расскажите, вот как в вашу профессию приходят люди? То есть на каком-то этапе в процессе обучения они понимают, что хотят стать водолазами, или же это заведомо решается человеком еще до прихода в какое-то там высшее учебное заведение?
Всегда по-разному. Иногда приходят просто, как, ну, назовем так, гражданские, изъявляют свое желание. В некоторых случаях наши уже сотрудники, проработав, допустим, пожарным, хочет какое-то новое направление освоить, или там он занимается подводной охотой, ну, как бы ему это близко, либо занимался плаванием. Ну, в любом случае, это как бы индивидуальный подход, и после прохождения водолазной медицинской комиссии, ну, объясняем человеку, что, как, что это не просто какие-то погружения на море, где хорошая видимость. Это в большинстве случаев погружение в такую воду, где видимость ну, нулевая, либо близка к ней. Ну, как вот сказал один там наш водолаз, там темно, холодно и страшно, потому что ничего не видно, и ты там находишься один, и рассчитывать ты можешь только на себя. Допустим, что касается зимнего периода, то связь с тобой осуществляется только ну, на сигнальном конце. Ну, это просто веревка, которая привязана к тебе, к поясу, и тебе дают какие-то сигналы там влево-вправо, только по ней. Ну, и вход и выход тоже один. То есть, допустим, если где-то водолазная поисковая работа проходит на большой акватории, то майна 2 на 2 метра, да, ты куда и зашел, туда и должен выйти. И любая ситуация там с обрывом сигнального конца, это всегда очень, допустим, не дай бог, большая проблема. И человек должен это понимать. В любом случае, вот после прохождения, как я уже сказал, этой водолазной комиссии, мы, ну, как говорится, пробуем, показываем человеку, что это такое. Погружение у него, допустим, пробное происходит на небольшой глубине, ну, там, где нету видимости. Ну, и человек уже либо подтверждает свое желание, да, говорит, я готов, я буду, либо он просто после погружения выходит и говорит, нет, это не мое. Ну, в принципе...
Ну вот мы говорили как раз-таки с Захаром о качествах спасателя. Хотелось бы такой же аналогичный вопрос тогда и вам задать. Какой физической, не знаю, каким физическим здоровьем должен обладать и моральными качествами водолаз? Нужно ли, например, хорошо плавать или нырять?
Ну, по физическим данным это то же самое, в принципе, что и пожарный спасатель. Но водолазно-медицинская комиссия, она немного еще даже пожестче. То есть там проходишь велоргометрию, ФВВД, это функция дыхания, плюс носовые вот пазухи, ну, грубо говоря, нос не должен быть поломан, две ноздри должны...
Я не пойду водолазать! Да,
две ноздри там должны быть работать, то есть, чтобы человек мог продуться. Физически развит, потому что снаряжение водолазное, особенно когда работаешь в зимний период, это очень большой вес. И как бы слабая подготовка, в том числе мышечного корсета, это будет большая проблема. Потому что, к примеру, вот, в зимний период на водолаза одевается поддевка, так называемый, утеплитель, который имеет положительную плавучесть. И для того, чтобы с ней справиться, водолазы одевают там один грузовой пояс, а то и два. А два грузовых пояса, это, ну, весом доходит там 20 плюс килограмм. То есть, ну, это серьезные нагрузки.
Максим, вопрос, который не могу вам не задать. Почему так получилось, что в какой-то момент жизни вы для себя выбрали именно эту профессию?
Ну, это был 2019 год. Я в тот момент работал начальником дежурной смены в Веткомском РУЧС, и мне поступило предложение от руководства отряда возглавить службу после ухода на заслуженный отдых прошлого начальника службы. Сейчас он работает, кстати, начальником тоже водолазно-спасательной службы в Гомельской организации «ОСВОД», Шевчук Павел Анатольевич. И, ну, работая в отряде, я немного сталкивался с этим направлением, оно мне было интересно. В 2006 году, когда я пришел на службу, мне даже предложили пойти водолазом, но на тот момент как бы оснащение нашей службы было немного не таким, как сейчас, и на меня просто с моим ростом не нашлось костюма. Поэтому я продолжил работать пожарным спасателем, но это уже в 2019 году. Все-таки решился.
Вот я подписана в Инстаграм на Веронику. Я знаю, что она очень яро поддерживает свою физическую форму и делает это достаточно успешно, просто прекрасно. Выглядит всегда 24/7. А вот как раз-таки спасатели и водолазы поддерживают ту самую физическую форму? Ведь вам всегда нужно быть во всеоружии. Это относится и вопрос и к Максиму, и к Захару.
Ну, так как и все.
Спортзал?
Конечно, спортзал, пробежки, плюс... Занятия физо у нас по расписанию в течение рабочих суток, они проходят каждый день.
Захар, как спасатели?
То же самое, спасатели, есть занятия, да, которые заступают на дежурные сутки, сутки через двое, во время суток у них обязательно есть занятия, есть тренажерные залы. И они могут в свободное время, да, позаниматься. Ну и самое главное, стимул, да, для того, чтобы все это заниматься, сдавать хорошо нормативы, есть проверка физической подготовки. То есть тут хочешь ты, не хочешь, но тебе надо.
Говорим мы с вами об этом после новогодних праздников. Салаты
еще сказываются.
Бывает так, что все-таки килограмм другой, да, где-то вот появляется.
Прилипнет.
Да. Нужно ли в такой ситуации избавляться максимально быстро от них? Или же...
Потому что в вашем случае это не просто красота эстетика, это необходимость уже по долгу службы.
Вы знаете, каждый спасатель понимает, что, как мы уже говорили, в его руках другие жизни людей, и они сами следят за собой, они переживают за то, чтобы быть физически подготовленными, потому что работа требует достаточно серьезной физической подготовки. Но если там они что-то быстренько и набирают, то, поверьте мне, за время дежурных суток, я думаю, быстро это выходит во время их работы через пот, через физические нагрузки. Я думаю, они быстро пришли в свою нормальную физическую форму.
Вероника, а вообще, вот как ты считаешь, как спасателям удается справляться с таким количеством функций? Вот ты как со стороны пресс-службы наблюдаешь за водолазами, за спасателями, за другими структурами. Как им это удается?
Ну, как уже тоже ранее было сказано, действительно, спасатели вот наши обладают большим спектром вот всего. Это и физическая форма, и черты характера. У нас в нашей структуре лишних людей нет. Все ответственно относятся к тому, что делают, все прекрасно понимают, куда они пришли. И что действительно большая ответственность за жизнь других людей, кого они спасают, за жизнь своих коллег, с которыми мы вместе. У нас вот пожарные на тушение, например, дома никогда один в горящий дом не входит. Всегда входит звено. То есть это три человека заходит. И поэтому ты отвечаешь и за свою жизнь, за жизнь коллег, и за жизнь тех людей, кого нужно спасти. Чувство ответственности у нас просто у спасателей на первом месте.
Друзья, я напомню номер Вайбера для того, чтобы вы верно ответили на наш вопрос. Согласно русской пословице, в огне не горит и в воде не тонет. Что же это? У нас проходит вот такой мини-конкурс на целый пакет сувенирной продукции от МЧС. И номер Вайбера запоминайте, лучше запишите и срочно туда бросайте правильный ответ. Через код 29-174-72-62.
Интерактивная молодежная программа «Костюм на вырост». Прямо сейчас на «Правда радио».
12.46 на студийных часах. Очень благородную и красивую профессию мы сегодня обсуждаем. Это профессия спасателя. Работа по-настоящему, на которую идут только по зову сердца, никак иначе. А в гостях у нас сегодня представители областного управления МЧС. Это Захар Даниленко, главный специалист отдела организации обучения населения и профессиональной подготовки. Также Вероника Матусевич, начальник сектора взаимодействия с общественностью Центра безопасности. И Максим Дорогой, начальник водолазно-спасательной службы пожарного аварийно-спасательного отряда. Еще будет разговор с ребятами, потом мы обязательно перейдем к Веронике, потому что у нас здесь уже есть правильный ответ на наш вопрос, что согласно русской пословице «в огне не горит и в воде не тонет», пока ничего не расскажу. Друзья, оставайтесь с нами, сами все узнаете. А вот какой вопрос от людей, которые не совсем, может быть, ведущие в вашей профессии. Проясните нам, часто люди ассоциируют спасателя именно с профессией пожарного. Так ли это? Потому что пожарный — это, наверное, человек, который исключительно тушит огонь, но, насколько я понимаю, ваши обязанности далеко на этом не заканчиваются.
Вы знаете, работа спасателя, она разнообразна у нас, да, даже здесь вот посмотрите, у нас три человека находится, и у нас у всех разное направление деятельности. У нас есть водолаз, у нас есть человек, который отвечает за обучение, у нас есть человек, который взаимодействует со средствами массовой информации. Кроме этого, у нас есть инспекция, да, у нас есть кадровый отдел, у нас служба, а служба разделена еще на большое количество различных, да, отделов. Это у нас и водолазы, у нас и химики. И на самом деле каждый может выбрать по своему направлению и по своему, наверное, желанию.
Вот я из своего опыта исходя, да, скажу, что вот иногда можно увидеть там, допустим, в информационной среде сообщение о том, что человек, допустим, куда-то засунул руку там, да, вот в забор и не может достать ее обратно. В такой ситуации ведь именно сотрудники МЧС приезжают и позволяют освободиться. И это, наверное, же не пожарные приезжают, я правильно понимаю?
Нет, это спасатели, пожарные. Как мы говорили, да, профессионалы, они профессионалы во всем. Их разнообразное направление, да, у нас спасатели, пожарные. Не будет такого, что происходит какая-то чрезвычайная ситуация, человеку плохо, а мы будем ждать какое-то специальное там подразделение, которое находится там на большом расстоянии. Специалисты, они специалисты во всем. И спасатели, пожарные, они могут и освободить, да, если кто-то застрял. Особенно наша техника сейчас укомплектовано полностью, да, у нас есть весь инструмент, который необходим для того, чтобы оказать людям помощь.
Да. То есть, на самом деле, вы очень универсальная.
Вот. Конечно, универсальная, и пожары потушить, и колечки снять, как мы говорим, и котика с дерева снять, да, если на то пошло.
Если градусник разбился, я так понимаю, что тоже можно позвонить
спасателям. Конечно, можно позвонить, нужно позвонить спасателям. По крайней мере, сразу диспетчер подскажет, как действовать в этой ситуации для того, чтобы не навредить себе. И если необходима будет дальнейшая помощь, у нас есть пожарно-аварийно-спасательный отряд, у нас есть химики, да, которые осуществляют выезд и окажут помощь, проведут демеркуризацию и, скажем так, все будет хорошо и безопасно.
Ну что, Вероника, самое время как раз-таки поговорить об этом счастливчике, который верно ответил на наш вопрос.
Согласно... Есть такой, да?
Да, русская пословица «в огне не горит и в воде не тонет». Что это? Ну, давай ты озвучишь.
Ну, ответ такой очень символичный, очень связан с названием вашей организации, вашего учреждения. Правильный ответ – Правда?
Да, действительно, в огне не горит и в воде не тонет. И первый, кто написал правильный ответ, это Наталья Букатова. Мы обязательно свяжемся с вами, Наталья, через наш Вайбер. И приходите за сувенирной продукцией от МЧС. Мы вас поздравляем.
Да, очень полезная сувенирная продукция. Там и для взрослых, и для деток. Если детки, внуки, племянники, там на всех хватит. Очень полезная продукция, которая поможет выучить, либо повторить правила безопасности.
Вероника, у нас не так много времени, остается около 10 минут, но очень хочется задать вам вот какой вопрос. Главная задача, стоящая перед подразделениями МЧС, это не допускать гибели людей. А какова ситуация на Гомельщине? Основные причины возникновения пожара, вот все чаще и чаще мы видим, опять-таки, что эти пожары происходят, да, и происходят именно зимой, видимо, не случайно.
Да, с начала текущего года уже тревожная у нас статистика. 57 пожаров на сегодняшний день в области, 10 человек у нас погибло и 5 травмировано. И даже есть несколько пожаров, где на одном пожаре несколько человек погибло. Причины пожаров всегда, как говорится, одни и те же. Неосторожное обращение с огнем при курении. Сейчас таких случаев как раз-таки больше, и это связано с зимой, потому что на улицу выходить холодно, кто-то ленится и курит прямо дома, прямо в квартире. Вот один из, кстати, пожаров с двойной гибелью, вот как раз-таки из-за неосторожности при курении произошел. Опять-таки, печных пожаров сейчас тоже больше. Это говорит о том, что вообще к зиме, к отопительному сезону заранее нужно было подготовиться. Но если где-то появились какие-то трещины, либо произошел перекал печи, то все это приводит, к сожалению, к пожару. И сейчас тоже несколько случаев, вот с начала года уже было, что из-за преждевременной закрытия вот заслонки дымохода печи у нас люди получили отравление угарным газом. Да, это тоже нужно очень внимательно отслеживать, ни в коем случае преждевременно не закрывать. Через какое-то время просто человек чувствует недомогание, может потерять сознание. Вот один из последних случаев в нашей области был, что сразу две женщины, мама и дочка, отравились угарным газом, но, слава богу, перед этим мама успела своему сыну позвонить и сказать, что вот она себя плохо чувствует. И когда сын приехал, уже его и сестра, и мама находились в бессознательном состоянии. Он сам их доставил в больницу, они были госпитализированы. То есть это очень серьезный вопрос, поэтому за этим следить обязательно надо. Вот. Что касается и электрооборудования, опять-таки, зима, темнеет быстро, и солнце встает не так рано, то есть очень много времени мы проводим как раз-таки дома, ну, просто на улице, вот, с работы пришли и дома, где гулять, холодно даже, правильно? Естественно, мы больше начинаем пользоваться электричеством, электрооборудованием, которое есть у нас в доме. Вот, поэтому тоже за этим обязательно следить. Если ветхая электропроводка появилась, значит, обязательно это нужно заменить. Сразу много электроприборов мы не эксплуатируем. Вот, кстати, тоже не так давно был пожар в нашей области, вот, с двойной гибелью. И рассматриваемая версия причины пожара, кстати, короткое замыкание телевизора. Телевизор, да, погибла мама пенсионерка и ее сын. Поэтому тоже за электричеством, электрооборудованием обязательно следим, не перегружаем электросети. Если появились какие-то повреждения в проводке, то значит мы обязательно должны заменить. Ну а если уже вышел из строя какое-то электрооборудование, какой-то прибор, то ни в коем случае его не эксплуатировать.
Ну и давай вот отдельно напомним, я помню, недавно с друзьями разговаривались, и я говорю, мне МЧС всегда напоминает, чтобы я зарядку от телефона, если не подзаряжаю телефон, не оставляла включенной в розетку. И мне вот они постоянно доказывают, что да какая разница, ну, есть там телефон, нет, ну, это наш просто торчит, никому не мешает. Я говорю, да, если произойдет какое-то короткое замыкание ночью, ты будешь спать, ты даже сразу не почувствуешь этого.
Все верно, действительно, и такие случаи в нашей области были. И вот когда рассказываешь людям, там, произойдет взрыв телефона, это на словах взрыв, а это просто небольшой хлопок, которого человек ночью, когда спит, он даже его не услышит. Ни в коем случае не подзаряжаем телефоны ночью, только когда бодрствуем, даже если вы днем решили отдохнуть, значит, телефон не должен находиться в сети, не должен заряжаться. Ну и, конечно, ни в коем случае зарядное устройство просто вот в розетке, мы и без телефона ни в коем случае тоже не оставляем. Опять-таки, как-то Алена правильно сказала, может произойти короткое замыкание, и все это по проводку, а часто у нас где розетка расположена, где-то ближе к полу, да, и этот телефон вместе с этой...
Либо возле зарядки дивана или, да, кресла, где есть
то
ткань.
То есть, либо это ковер на полу загорается, да, очень быстро, а это материал, который очень быстро разгорается, либо это рядом с кроватью или диваном, где опять-таки все очень быстро, хорошо вспыхнет и загорится. Поэтому очень строго, ни в коем случае не оставляем.
Ну что ж, времени остается совсем мало, буквально 5 минут. Друзья, в завершении эфира ваши пожелания для коллег, для всех радиослушателей в преддверии Дня спасателя.
Конечно, пользуясь случаем, хочется всех коллег поздравить с этим замечательным праздником, с Днем спасателя. У нас всегда, знаете, как принято говорить, сухих всем рукавов. Это значит, чтобы как можно меньше выездов было на различные чрезвычайные ситуации. Ну и, конечно, и пользуясь опять-таки случаем, хочу всех поздравить и с праздником другим, который именно в этот день тоже и проходит, Крещение Господне, и напомнить всем о безопасности, о правилах безопасности, которые нужно соблюдать, когда вы хотите вот окунуться в этот светлый праздник. А правила, которые нужно соблюдать обязательно, заходите на наш сайт МЧС и там почитайте, что же нужно, как правильно, там даже важно, как одеваться, как правильно погружаться, и что после этого нужно обязательно еще и покушать. Поэтому обязательно почитайте правила безопасности.
Ну что ж, друзья, позвольте и нам тоже, кстати, я так понимаю, что и Захар, конечно, и Максим хотят тоже добавить пару слов, да, пожеланий своим коллегам.
Да. Вы знаете, Вероника уже поздравила коллег, да, я, наверное, в честь другого праздника хочу поздравить всех граждан нашей страны и все-таки пожелать им, так как мы спасатели, чтобы с ними не происходили никакие беды, чтобы они не попадали в чрезвычайные ситуации, а если же все-таки, не дай бог, это произойдет, они знали, как себя вести и знали, что есть спасатели, которые всегда придут на помощь.
Максим, добавляйте.
Я хочу присоединиться к поздравлению коллег и еще раз напомнить всем о правилах поведения на воде и льду. Вода ошибок не прощает. Будьте осторожны и внимательны. Спасибо.
Даже нечего добавить, только примите от нас искреннее поздравление с предстоящим праздником. Вам, конечно же, крепкого здоровья, всегда отличного самочувствия, прекрасного настроения, сил терпения с нами, порой не всегда послушными людьми, где-то забывающими о правилах, но тем не менее с большой вам благодарностью, просто низким поклоном за вашу службу.
И пусть вам сопутствует удача, потому что от этого напрямую зависят жизни других людей. Мы сегодня об этом уже много-много говорили. Поэтому удачи вам в вашей работе, и пусть все-таки ее будет меньше.
Спасибо.
Спасибо.
Друзья, напоминаю, что тема нашей программы была «Профессия спасателя. Работа по зову сердца». В гостях у нас сегодня представители областного управления МЧС Захар Даниленко, главный специалист отдела организации обучения населения и профессиональной подготовки. Также Вероника Матусевич, начальник сектора взаимодействия с общественностью Центра безопасности. И Максим Драгун, начальник водолазно-спасательной службы пожарного аварийно-спасательного отряда. Огромное спасибо за то, что вы к нам пришли. Очень информативно, интересно и быстро пролетело время.
Ну, а мы, Петр Шкаленок
и Алена Чепленко, желаем всем прекрасного дня.
Да, прощаемся с вами, желаем хорошего продолжения дня. И пусть всем-всем-всем сопутствует только удача. Пока.
Пока-пока.